Перевод текста. Господь Кришна, которому помогали потомки Прадов, Коши, Вришни, Антаки, Матфу, Шурасены, Дашахи, Куру, Синджай и Панду, совершил множество удивительных деяний. Своей пленительной улыбкой и своей любовью, своими наставлениями и необыкновенными подвигами. Например, когда он поднял холм Гавардхан, Господь, пришедший на землю, в духовном теле подарил радость всем людям. Всем людям, не только те, кто непосредственно там присутствует, но абсолютно всем людям. Те, кто помнит эту лилу, получает благо больше. Неважно, как он практикует, если он слышит об этом регулярно или иногда слышит, или случайно услышит, получит благо. Услышит эти деяния, Кришна. Таково имя Кришны, такова Бхагавад-гита, божественная песня. Такова Кришна-бхакта, его природа. Можем собираться вместе и ничего о себе не говорить вообще. Прямо или косвенно. Прямо это личная жизнь, а косвенно это наша деятельность или обстоятельства, которые мы находимся, оценка обстоятельств, которые мы находимся. Можем вообще не касаться этих тем, ни политики, ни отношений, ни своей личной жизни, просто говорить о том, как Кришна поднял полный мировой Гавардхан и воспевать Хари Кришна. И мы чувствуем, что это касается каждого, независимо от встречи. Любая сила Бхагавад-гиты касается каждого человека. Неважно, где он живет, в каких обстоятельствах. Называется трансцендентное общение. Над всеми этими обстоятельствами есть трансцендентное деяния, действия. Это духовная практика. Поэтому стихи особое значение имеют слова Нарилокан, Рамаям, Асам, Муртя, Сарвангарандия. Кришна – это Господь в своем изначальном облике. Вот почему Бхагаван, Верховный Вечный Бог, называет здесь словом Муртя. Муртя – значит образ. Кришна – Бог, не лишен образа. Безличное проявление Кришны – всего лишь луч, исходящий от Его трансцендентного тела. Яся, Прабха, Прабхава, тот же Андхоти. Здесь говорится, образ – это то, что необходимо создать через преданное служение. Любой образ, он творится какой-то деятельностью. Это тело, которое мы имеем, оно создано нашей деятельностью, прошлой жизнью. И оно будет также меняться, это тело, в соответствии с деятельностью настоящей. Нас ждут эти перемены. А от деятельности будет зависеть, какую форму будем носить в будущем. Даже в этой жизни меняющий тип тела можно сильно измениться, даже внешне, даже по поведению. Образ жизни очень важен. Это кармическая деятельность, создает различные образы материального мира. И здесь говорится, что есть образ Кришны, но как он создается? Вопрос, почему у Кришны такой образ? В чем причина? Почему он должен быть в такой изогнутой форме, Бог, с флейтой? Почему должен так много украшен именно такого цвета? Собственно, в чем причина? И ответ такой, что Сварат, типичный философский ответ, что причины нет внешней, кроме него самого, кроме его как бы внутренней энергии. Внутренняя энергия – это Шримати Радхарани. То есть это преданное служение. Шримати Радхарани – это преданное служение. И все, кто совершает преданное служение под руководством Шримати Радхарани, относятся к внутренней энергии. Преданные относятся к внутренней энергии. Корни относятся к внешней энергии, они служат внешней энергии. Преданные служат через Радхарани, через Харе Кришны. И его образ, вечный образ Кришны, он как бы трансцендентно обусловлен любовью к Радхарани. Так скажем. Он делает только то, что нравится начинать от Радхарани. Поэтому если мы хотим узнать, почему Кришна меня такой, нужно спросить у Шримати Радхарани. Это взаимоотношение. Например, аналогия в материальном мире тоже. Если два влюбленных общаются, они не подчиняются вкусам друг друга. Они меняют на какое-то время свой характер, поведение. Хотят нравиться друг другу. Если мужчине нравится вот такое поведение или такая внешность, женщина будет принимать на такой образ. Мужчина тоже принимает образ, который женщина любит в нем, видит в нем. Это взаимоотношения. И в этих отношениях нет ответа, потому что то и другое абсолютно истина на одном уровне. Причина в них самих, нет другой причины в этих обликах. Не только Кришна, есть и много других форм.
Бесконечное количество форм, но изначально это любовь. Изначально основа всего мира это любовь. Затем идут надстройки, все, что там нужно для служения, для деятельности. И материальный мир, он ушел в карму, в деятельность, уйдя с платформы духовной, с любви к Богу, ко всем живым существам. И таким образом люди создают просто тела материальные для того, чтобы побеждать друг друга. Без любви. То есть нет этой платформы. Не хотят любить только себя. Только себя. Для того, чтобы любить себя и удовлетворить себя, нужны энергии, нужны силы, нужно знание, нужно влияние, нужно могущество. И такого могущества нет у человека, чтобы все почитали его и поддерживали его, и давали ему свою любовь. Нет такого могущества. Поэтому один из способов – это эксплуатация, угроза жизни и внушение страха. Один из способов распространенного управления в этом мире – это внушение страха. Что мир в опасности продолжается. Есть причина этой опасности. Мы должны сплотиться. Объединиться, потому что сила в единстве. Так создаются какие-то сообщества, какая-то идеология, которая держит их в страхе перед какими-то врагами, там, соперниками, конкурентами. И так есть малые группы, есть большие группы, есть целые национальные сообщества. И уже мировые какие-то есть блоки, которые собираются против кого-то. И вот таким образом. Это называется материальная деятельность. Все эти живые существа, идущие этим путем, рождаются в мире животных. Это путь к низшей форме жизни. Именно там есть такие сообщества. Есть сообщество собак, есть сообщество кошек, сообщество птиц. Разные формы жизни. Это их сообщество. Это тоже политики, которые вот формируют такие вот блоки и прочее против кого-то, ощериваются. То есть это животное сознание, просто культивированное технологиями современными. А сознание на том же уровне, оно опускается на уровень гнева, жадности, ну, таких вещей. Поэтому очень важно иметь образ Кришны и Радхарани. Он как действует? Он действует с платформы вечной любви. Это Радха и Кришна, об этом нужно слушать. Если мы хотим пойти дальше, подняться над животным уровнем, на трансцендентный уровень, это уровень великой любви. И человек, конечно, стремится к любви, но не знает, где это и что это. Нужно знание. Это внутренняя энергия. Например, счастье. Это внутренняя энергия. Мы не видим счастье как таковое. Что такое счастье? Как его изобразить? Видим счастливого человека. А что такое само счастье? Где оно находится? Как оно выглядит? Образ. Нам нужен образ. И этого образа нет, поэтому люди не знают, что такое счастье. Ну, это дело какой-то удачи, что ли, или случая. Или, может быть, приобретение, накопление, или, может быть, преобладание над другими счастье почувствовать, превосходство над другими. Что я, как я почувствую счастье? Есть ложное счастье, есть истинное счастье. И люди не различают эти вещи. И почему счастье мы не видим, что она называется непроявленная энергия? То есть его понимают не персонально, как ну, некий такой счастливый случай или удача вот в этом мире, счастье. Вот встретил человека хорошего, и вот теперь пока я счастлив с этим человеком общаюсь. А если бы не встретил, не было бы счастья. Так люди рассуждают. Значит, что счастье в этом человеке, пожив немного, мы видим, что не совсем это правильно. Не совсем нужно назвать это счастьем. Здесь какие-то другие вещи в силу вступают, как долг, как характер, как обязанности, как поведение, как оскорбление, как прочие какие-то. Что ж такое счастье? Как оно живет? Чем питается? Его очень легко потерять. Мы не знаем, как его поддерживать, как его иметь при себе всегда. Счастье – это образ Бога, который здесь описывается. Это образ, и поэтому имя Кришна. Все привлекают, счастье все привлекает. Все стремятся к счастью. Это персональное представление о счастье, которое можно все что угодно придумать персонально. Счастье – это ничто, и что-то конкретное, и ничто, и вот деньги – счастье, и в то же время несчастье, и вот как утвердить, как определить. А? Счастье – это то, что относится к форме Бога, к играм Бога, к качествам Бога, к Его окружению. Вот это образ, конкретный образ есть. Тут говорится об этом. И когда это счастье приходит в этом образе личном, как Кришна, Верховная Личность Бога, который общается вечно с Сачинати Радхарани, это объединяет всех, кто принимает его, естественно. Счастье это. Счастье подчиняет человека. Счастьем человек подчинен легко. Это не эксплуатация. Здесь говорится в этом стихе Пходжи, Вришни, Антхаки, Матху, Шурасены, Дашарши, Куру, Сринджай и Панду. Это разные народности совсем. Но они все преданные Кришне. И они потом скажут, что мы были вместе все только потому, что ты был с нами. Если бы тебя бы с нами не было, мы бы были чужими друг другу, людьми, как и мы с вами. Мы не собрались по национальности, по профессии, по убеждениям материальным. Мы разные люди. Если сейчас взять и убрать Кришну, у нас не будет причины быть вместе. Это касается также любого сообщества. Семья, например. Мы же видим. Большинство семей, они живут несчастно. Сегодня не могут сказать, что несчастливы семьи. Преданные что-то уже понимают в этом. Они что-то понимают в этом. Но им еще трудно совладать со своим телом, материальным телом, которое основано на эго, которое мы формировали много жизней для тела. Мы привыкли к деятельности, доминирующей над другими, к попытке доминировать, превосходить. Это привычка, как бы инстинктивная, врожденная. Любое животное пытается доминировать. Любой микроб пытается доминировать. Любой червь испражнений пытается доминировать. То есть эта эволюция найдет на человеческий уровень, и здесь мы должны подняться дальше, дальше, то есть другое сознание формировать. То есть освободиться от этого вот телесного гнета, который заставляет нас кого-то порабощать и быть рабами в это время. Не быть причиной страданий для других живых существ. Особенно в обществе преданных. Или своих близких. Благотворительность, Прабхупада говорит, начинается с семьи. Вот там должно быть очень доброе, самое доброе расположение. Родители – это самые добрые, супруги – это самые добрые люди должны быть. Там снисходительность такая, что они даже не могут сами строго обучать, они отдают духовному учителю, но остаются при этом неизменно добры и всепрощающие. Это благотворительность родительская, сыновья, дочерняя и так далее. Отсюда исходит благотворительность мира. Прабхупада сказал. Дома начинается благотворительность. Дома. Нельзя причинять страдания своим близким людям. И Кришна, он такой, он является источником страданий. Нельзя обвинять его в этом. Хотя это все его энергия, все его воля, но он не желает, чтобы мы страдали. Это наш выбор. Вы можете удивиться, спросить, как мы выбираем страдания. Да, выбираем страдания. Когда есть конфликт. Я ухожу из дома. Блудный сын. Да он же будет страдать. Да, буду страдать. Но я не буду с тобой, не буду тебе подчиняться. Корни критиковали все движение сознания Кришны. Говорит, вы тут только поете, танцуете, вы не работаете вообще. Круглый день вы поете, танцуете, по 8 часов песни и танцы у вас. Вы не работаете, вы паразитируете общество, за счет других работаете. Живете. И пируете каждый день, танцуете. Им завидно, они-то работают, а эти танцуют. А Прабхупада говорит, ну присоединитесь к нам. Нет. Мы должны как ослы работать. Мы выбираем этот путь. Кармическое сознание, извращенное сознание. Чем человек гордится? Когда он тяжело что-то заработал, он потом говорит, вот видите, грош ломаный, но как я трудился. И он гордится, ломаным грошом, говорит Прабхупада. Потому что столько сил потратил на это, вот этот вот ослиный труд, это слава. Но шастра говорит, человек, человеческое существо, не предназначено для тяжелой работы. Для эксплуатации тяжелой работы. Он должен испытывать жизнерадостность всегда. Он создан для познания счастья, более тонкой внутренней энергии, счастья и любви. Это тонкое устройство, человеческий разум, человеческое сердце, где есть память любви и тонкий интеллект. Тончайший интеллект, который приближается к душе, к осознанию души. У него есть возможность это. И вот здесь очень важно иметь вот этот вот удипан, стимул к чистой деятельности, веру в эту чистую деятельность. Многие думают, как выжить в этом мире, не бояться, выживу или не выживу, финансы и прочие отношения, семья, распад, характер разный, то ссоры, то разлады, вот как выжить вообще. И потом еще дети растут, и все это видят, как мы живем, и мы уже беспокоимся, как они с нас пример возьмут, какими они станут. У нас много-много беспокойств на самом деле. Поэтому нам нужен образ нечеловеческий для жизни. Даже не мать, не отец, который формирует как бы этот образ в глубоком сознании выросшего в семье человека, он с матери и отца берет как бы эту матрицу. Нет, нужно указывать на Бога. Мы все несовершенны. Мы не являемся тем образом, который очистит общество. Никто из нас. Если мы не даем Кришну вместо себя. Кришна сказал. Кришна хочет так. Кришна сделал это. Почему? Вот потому. Все он делает из любви к своим преданным. И мы обсуждаем это. Не то, что я сказал, я хочу. Меня слушать нужно. А вы кто такие вообще? Это животное сознание, это путь туда. Там слова не нужны, там нужны клыки и когти. А здесь мы произносим такие возвышенные слова, и мы начинаем их чувствовать, понимать, смотрите, как священные писания, слово Бог. Главное ложь не произносить для человека. Слова очень опасны. Ложь – это правильное слово. Неправильно примененные. Слова-то все правильные. Любое слово – это истина, если правильно применить его. Но любое слово – истинное слово. Если неправильно применить, оно становится ложью. Слово «Бог» нужно правильно применять. Что такое «Бог»? Это тот, кому должны поклоняться. Вот правильное произнесение слова «Бог». Нужно давать точное определение, законченное определение слова «Бог». И слово «Бог» познается в отношении «я» и «Бог». Хорошо. Если я говорю о Боге, то я-то. Я говорю о Боге. Я присутствую уже. Значит, нужно завершить. Бог есть, а я кто? А я его слуга. Это правда. Если я просто скажу просто, что Бог есть, это будет, не будет еще правды. Многие могут так говорить, что Бог есть, но правда – это энергия, это двигатель цивилизации, истинный двигатель. Если она не закончена, не работает двигатель. Слово «Бог» означает, что я активный слуга Бога, слуга всех живых, включайтесь теперь, это будет работать. Вот это будет работать, это цивилизация, это развитие. А то, что Бог есть, еще, знаете, мало о чем говорит. Где Он там есть? И кто он там? Вот видите. Это мало о чем говорит. А может его нет, а может он и есть. То есть ну, модно говорить, что он есть сегодня. Это просто мода. Но я не вижу, я не знаю. И я вообще что? Я живу для себя, как животное при этом. Но слово Бог я имею в понятиях. Я не глупец, я тоже ведь цивилизованный человек, образованный. Я знаю слово Бог, я могу сказать, что Бог есть или Бога нет. И даже доказать это. Я провернут. Видите, какой я умный человек. Но ты не знаешь, кто ты перед Богом. Зачем ты говоришь о Боге, если ты не знаешь, кто ты перед Богом? Ты что, такой же, как Бог? Ты говоришь, если Он есть, покажите мне Его. Ты себя ставишь на тот же уровень или как? С какой точки зрения ты вообще обсуждаешь это? С точки зрения Годаса или с точки зрения Госвами, с разной позиции. Госвами контролирует чувства, Годаса удовлетворяет чувства. Если ты так просто удовлетворяешь чувства, философствуя, умствуя о Боге, это Годаса. Это то же самое животное, которое просто играет словами, оставаясь на том же уровне сознания. Но оно говорит о Боге, понимаете? Это престижно, оно выглядит очень возвышенно. Животное может выглядеть очень возвышенно, если его одеть, нарядить. И слово «Бог», чтобы он выучил, главное, сказал. Про Бога что-то. Какие-то формулы он слышал, он повторяет, понимаете, от своих имени. Нет. Кто я, нужно узнать, кто я по отношению к Богу. И это, естественно, приведет к развитию, естественным образом. Два фактора. Бог – верховное живое существо, я его слуга. Между нами существуют вечные, любовные отношения, неразрывные никогда. Материальное существование – это просто забвение. Это просто сон. Каждый может вспомнить. Каждый для этого частицы. Каждого слуга. Включайтесь в деятельность, проникнутую духом преданного служения. Вот и все. Пропадает это говорил всегда. И начинается очень просто. Ничего сложного. Ничего нужно выдумывать. А человек говорит, просто начинайте повторять его имя. Слушайте о том, что он делал, когда приходил. Он делал для всех это дело. Он поднял гвардхан для всех. Для всей Вселенной. Чтобы вся Вселенная знала. Брама знает об этом, Творец Вселенной. Индра знает, царь полубогов, что Кришна понял Хомдвартан тогда, в то время. Он знает об этом, все полубоги знают об этом. А мы недавно узнали только об этом. И еще и люди спрашивают, а почему раньше об этом не знал? Да ты родился во тьме невежества, Боже мой. Ты не полубог. Ты не какой-то цивилизованный человек, который знает веды там, или знает устройство Вселенной. Ты родился... где-нибудь во Франции или в Казахстане. Разницы нет. Россия, Америка, с этой точки зрения разницы нет. Все это области невежества. Они все конфликтные. Все. У них когти и клыки. С точки зрения отношений, мы говорим сейчас. Конечно, это очень развитые страны, и у них большие перспективы. Если там дать сознание Кришны, они будут великими. Все. Но не имея этого сознания, они просто клыки и когти. Это просто кошки и собаки. С точки зрения духовной, они падшие люди все. Даже правители мира. Но сегодня они не хотят быть падшими. До слуха доходит уже какое-то духовное знание. Они просто пробуждаются, они же люди. Они пробуждаются, у них тоже есть сердце. Они тоже хотят любви, они тоже хотят истины, они хотят мира и прочее. Все хотят, нормальные люди более-менее. Невинные, так сказать. Поэтому время пришло распространять это знание всем. Всем кошкам и собакам. Всем негодяям, потому что это неосознанные негодяи. Неосознанные кошки и собаки. Они-то думают, что они цивилизованные люди. Они невинные. В своем невежестве. И здесь говорится, что если Кришна вот приходит, значит, он объединяет Ходжи, Вришни, Антхаки, Матхушу, Расены, Дашархи, Куру, Сринжая, Панду. Это такой блок, видите. Это спустили все полубоги фактически. Необычные живые существа. И совершает много удивительных деяний. И просто своей приятной улыбкой, и своей любовью. Все просто, видите. Ну, все просто. Где взять такую улыбку, чтобы всех пленить? Что такое нужно сделать и как полюбить, чтобы, ну, своими наставлениями, необыкновенными подвигами, например, когда он поднял холм Говардхан, Господь, пришедший на землю, в духовном теле подарил радость всем людям. Просто улыбка, просто подходил холм Говардхан, все рады. Потому что это истинные, вечные отношения, это не просто улыбка. Это улыбка Кришны, которая освещает все три мира. Одна улыбка благословляет всех. У него нет никому ненависти. В этом стихе особое значение имеют слова «Кришна – это Господь в своем изначальном облике». Вот почему Бхагаван, Верховная Личность Бога, называют здесь словом «муртья». «Муртья» – значит «образ». Кришна – Бог, не лишен образа. Безличное представление проявления Кришны – всего лишь лучи, исходящие от Его трансцендентного тела. Яся, Праба, Прабавато, Джагатпандапоти. Господа называют Наракрити. Наракрити. Он похож на человека. Нара – это человек. Крити – сотворенный. Он похож на человека. Но его тело отличается от нашего. Слово «сарванга рамья-я» свидетельствует о том, что все части его тела радуют глаз. Не только улыбающееся лицо Господа, но также его руки, его ноги, его грудь очень любимы преданными, которые не в силах отвести взгляд от прекрасного облика Господа. Обычно ноги мы игнорируем. Обувь, которая находится, внимание не уделяем ногам, стопам. Мы смотрим в лицо друг к другу. Лицо нравится, значит, человек приятный. На лицо смотрим. И сегодня есть много салонов, которые обрабатывают антураж для лица, чтобы выглядело приятно, чтобы люди общались с удовольствием. Но на самом деле приятные отношения начинаются, когда мы друг друга мываем стопы. И лица сразу расцветают. Ну, это правило гостеприимства. Гость приходит, а мы этим стопы. Сегодня мы это не делаем. Люди будут в шоке. Это не принято в этих регионах. Это как унижение, знаете. Унизиться до того, чтобы мыть кому-то ноги. Это что такое? Но если вы любите этого человека, почему вы думаете, что это унижение? Вы любите его лицо, ноги терпеть не можете. Это странно. Ну, Кришны, ноги, лицо, они на одном уровне. Сумасшедший мир, правда? Текст 65 тоже у нас сегодня. Лицо Кришны украшают серьги в виде акул и другие драгоценности. Его уши безупречно прекрасные, щеки гладкие, а улыбка пленяет каждого. Но гладкие щеки, они отражают серьги, серьги в щеках отражаются у него. Так было написано. Значит, в ушах висят серьги, покачивающиеся, сверкающие, как живые. У него все живое, не статичное, все экстатичное. Если вы увидите серьгу Кришны, принесите в духовный мир, по милости этой серьги. Это очень красиво должно быть. Это серьга Кришны. А тут еще щека Кришны. Если вы посмотрите, удивляетесь, из чего она сделана. Такой гладкой я не видел поверхности нигде в материальном мире. Она как будто бы из воздушного пространства, как грозовая туча. При этом она отражает эту серьгу и играет с ней. взаимоотношения есть среди щекой Кришны и с ухом. И вы медитируете на ухо, серьгу и щеку и освобождаетесь из материального мира навечно. Не всегда просто. Не игнорируйте серьгу и щеку Кришны. Мне говорится, уши прекрасны, безупречны. Щеки гладкие, улыбка пленяет каждого. А его образ – это праздник для глаз. Поэтому преданные гневаются на Творца за то, что моргание век мешает им беспрерывно видеть Кришну. Здесь описывается красота Кришны, ну и потом нужно еще дать, почувствовать человеку степень этой красоты. Гладкие поверхности мы видели, серьги мы видели, уши мы видели, много ушей видели. Серьгами, без серег, еще видим все это хорошо. Глаза моргают, нам не мешает на это смотреть. Верно же? Что мы щек не видели, что? Видели мы уши, щеки и серьги, нормально все. Но здесь дается подсказка, что это за красота. Преданные, которые наблюдают это, они сразу начинают ругать Брахму. Брахму вообще все почитают, все живые существа. Но преданные ругают Брахму. Что ты натворил? Ты дал нам глаза, что за глаза там сделал? Ты же творец все лет. Что за глаза, которые мигают? В это время мы не видим щек Кришны и серьгу. Ты не творец, нет, ты какой-то материалист вообще. Ты не знаешь, что такое экстаз, что ли? Нам нужны глаза, которые не мигают. А ты мигающие глаза. Ну, ужас какой. Что это называется творец Вселенной? Это что такое? Дисквалифицирован. То есть преданные в это гопи так вот видят Кришну. Верховная личность Бога, Кришна говорит в Бхагавадгите 7.3. Манушья нам сахасришу, кашчите татиси дае, это там аписита нам, кашчин мам ветти татута. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. А из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Не поняв, кто такой Кришна, невозможно по достоинству оценить его присутствие на земле. Из Боджи, Вришни, Адхаков, Пандавов и других приближенных Господа, ближе всех к нему жители Вриндавана. Их отношения с Кришной описаны в данном стихе. Ниттецавана Таттрипур Дришипи Пибантья. Жители Вриндавана, в особенности мальчики-пастушки, коровы, телята, гопи и родители Кришны, непрестанно созерцали прекрасный облик Кришны и никогда не пресыщались им. В этом стихе красота Господа Кришны названа Нитья Утсава, каждодневным праздником для глаз. Есть места, которые люди посещают всегда, регулярно. Одни и те же места, и регулярно люди туда приходят. Обычно это какие-то парки, где есть развлечения, кинотеатры, или театры, куда еще людям любят приходить. Или в те места, которые им дороги, они вспоминают свою жизнь, придя в какое-то место, обсуждают эту тему. Или могилы ушедших близких людей регулярно вспоминают, посещают. Есть места, куда всегда приходят люди. Эти места являются как бы стандартом их жизни внутренней. То, к чему они, ради чего они живут, собственно. Они всегда придут в то место рано или поздно, обязательно. Либо будут помнить об этом месте. Либо приходят к какому-то человеку, очень дорогому для них, но, может быть, недоступному или как-то еще. Думают, время от времени всегда встречаются. Жители Вриндавана, они регулярно смотрели на Кришну. Это его главная медитация, главный смысл. И не только это. Они видели Кришну в разных местах. На холме Дратхана или у реки Ямуны что-то он делал. Неважно что. Он делал на флейте или просто стоял, общался с птицами. Или созерцал деревья Вриндавана. Или пас телят. Неважно. Это не имеет значения. Но все, что они видели, это было очень сокровенно. Это было для них. Вы не можете увидеть Кришну случайно. Это явление. Это явление, для преданного это явление. Поэтому все эти места, где никогда ты видели Кришну как явление, они всегда ходили по этим местам. Когда Кришна покинул Вриндаван, мальчики, пастушки, гопи, коровы, они ходили все по тем местам, где был Кришна. Они постоянно ходили по тем местам, где был Кришна, они никуда другу не ходили. И никогда не пресыщались этим. Всегда чувствовали духовную связь, блаженство, памятование с Мараном. Мы делаем то же самое. Мы идем во Вриндаван и ходим по местам Кришны. Гвардхану ходим. Все, что тут описано. Гвардхан есть там. Радакунш, Ямакунш. Другие места, леса Вриндавана, парикрамы, целый месяц по Враджу ходят преданцы всего мира. Там прям ночуют, живут, передвигаются пешком в течение месяца. Ну, удивительно. Хотя я не был ни разу на такой парикраме долгой. Мы были на Владикавмандала парикраме, семидневной парикрама, Майяпур. Поэтому мы знаем, что такое парикрама, ходить по местам, паломничество. Вы обретаете способность думать о Кришне постоянно. Постоянно. И что же, вы приезжаете в этот мир, смотрите, тут некуда пойти. Некуда пойти. Тут все платное. Куда вы не пришли, от вас хотят денег. Магазин, от вас хотят деньги. В кино, от вас хотят деньги. Вам нигде не рады, если у вас нет денег. Это не Вриндаван, где вы ходите с деньгами или без денег. И вам дадут эту милость. Любой прижибайся. Дхама, любая корова, все от всех эта милость исходит. Там нет отчуждения, нет чужих. Нет таких кармических отношений, хотя они у вас иногда сдирают какую-то таксу. Но это, знаете, как родственники. Как сын к отцу подходит или дочь, говорит, дай деньги, дай деньги, дай деньги. Не дам, дай. И все-таки он дает ей деньги. Вот в таком духе все. В таком смешном, семейном как бы духе больше. Ко мне пристал один садху. Он говорит, что я вспомнил его. Такой старенький, бородой садху. Там они сидят, мантры читают свои. И они там смотрят на прохожих. И, значит, если видят западного человека, сразу говорят, ван рупий. Ну, что там ван рупий? Ничего. Но у меня же ложное эго. Почему я должен ван рупий? Подходит и говорит, дай деньги. Чего я должен давать деньги? Не дам я тебе деньги. Вам только деньги. В голове не только деньги. Но мы с женой идем. Она женщина, и сердце мягкое, а у меня жесткое сердце. Я, значит, уперся, у меня ложное эго. А он, и я пошел. Он бежит за мной. Ван рупий, ван рупий. Я говорю, я еще быстрее пойду. Он же старый, да, станет. А он не отстает, он бежит и задыхается уже. Ван рупий, ван рупий, ван рупий. Я думаю, сейчас у него инфаркт будет точно. Надо убегать отсюда. А жена говорит, ну да, давай дадим ему рупию. Но он же бежит, смотри, он старый человек. Я говорю, ну если ты хочешь, давай, я не дам. Ты можешь дать ему рупию. Она смягчилась, дала ему рупию. Он, о, Хари Кришна, Хари Кришна. Все. Такая история. Я вспоминаю это сейчас, ну, с юмором, потому что это не было что-то материальное. Что-то было другое там еще, кроме того, что вот такое вот как бы откровенное поведение. Да, Прабхупада говорит, Бриджабаси, они ради денег готовы на все. Особенно, когда вы приходите на Радакунду. Не показывайте деньги. За вами сразу толпа увяжется этих вдов. Это будет смерти подобно. Тогда нужно все деньги раздать, пока вас все карманы не пустеют, только тогда они отойдут. И мы думали, ну что они так с нас деньги трясут вообще? Вот как только мы появляемся, сразу дай деньги, и все. Потом мы нам рассказали, те, кто там долго живет, уже знают их культуру. Многие хотят жить на Радакунде, оказывается. Но Бриджабаси знают, если вы умираете на Радакунде, вы в Кришне Катхране сразу уходите. Никто не хочет умирать в Дели там, или в Калькутте, все хотят на Радакунде умирать. А Радакунд – маленькая деревня. Два озера и дома вокруг. И там издали закон, что там нет экономики, там все привозное, то есть они ничего не производят, только у них садана, они не работают, Они утром садом, они поют, они читают шастры, каждый день погружены вот в сознание Кришны. Их нужно поддерживать как-то. А для этого, чтобы поддерживать, они должны покупать продукты из магазинов, чтобы поддерживать экономику. А они на пожертвования живут сами все, весь Радакунд практически. Поэтому условия поставило правительство Радакунды, что раз в год вы должны покупать такое количество риса, продуктов. Вот такая сумма будет, вы должны покупать такое количество риса с этих магазинов Радакунды и такое количество продуктов. Тогда вы имеете право жить вот на Радакунде. И они бегут, он говорит, дай деньги. Деньги, да не деньги, мне говорит, рис нужно купить, чтобы жить на Радакунде. Если я не куплю рис, меня выгонят с Радакунда. Дайте денег. И после этого, когда преданные узнали, состоятельные, из России, я знаю, они специально пришли на Радакунд и раздавали деньги этим садху. После этого они сами стали это делать. И когда Кришна уходил с коровами, телятами на пастбище, гопи испытывали невыносимые страдания, думая о том, как нежные, словно лепестки лотоса, стопы Кришны, которые они боялись поставить себе на грудь, считая ее слишком твердой, ранят острые камни. Стопы Кришны. Гопи знают, насколько нежные стопы Кришны. При одной этой мысли гопи не могли сдержать слез. Поэтому считают самыми близкими подругами Кришны. Вот такая любовь у гопи. Гопи не сводили глаз с Кришны, но иногда моргание и век мешало им видеть его. И они принимались проклинать за это Творца Господа Брахму. Таким образом, этот стих описывает красоту Кришны и прежде всего красоту его лица. 24 глава, завершающая 9 песню, дает некоторое представление о том, как прекрасен Кришна. 10 песню называют лицом Кришны. Суть Шримад-Бхагават Пурану сравнивают с телом Кришны, а 10 песню с его лицом. Этот стих дает некоторое представление о красоте лица Кришны. Всегда видя перед собой улыбающееся лицо Кришны, его щеки, орехи бетеля, который он жевал, и серьги в его ушах, гопи испытывали неописуемое блаженство. Они не могли насытиться красотой лица Кришны и даже ругали Творца за то, что Он дал им веки, которые заслоняют от них Кришну. Иначе говоря, гопи любили красоту лица Кришны гораздо сильнее, чем его друзья-пастушки и даже Ишода Мата, которая сама часто украшала его лицо. Такая сегодня тема. Кришна – Верховная Личность Бога. 9 песня. 24 глава, текст 64-65. Такие вот вопросы у нас.
Если бы у нас видите микрофон, пожалуйста. В начале, ну, почти в начале лекции вы говорили про тему эксплуатации. И мы, ну, иногда можем наблюдать, что даже в нашем обществе бывает так, ну, получается, что иногда преданные могут ощущать, ну, на себе это чувство эксплуатации и даже не понимать, почему это происходит. И у меня вопрос, что вызывает это чувство? Почему это происходит? Ну, из-за чего? И как нам вести себя с преданными так, чтобы этого не было?
Чтобы не было эксплуатации?
Да.
И есть, как бы, с этой точки зрения можно две указать причины страданий. Одна из причин – это эксплуатация, конечно, причина страданий. Человек чувствует плохо себя каждый, если его эксплуатируют. И вторая причина страданий, ну, в этом контексте, много причин страданий, но в этом контексте – это лень. Когда человек не выполняет свои обязанности. И вот тут нужно мастерство руководства. Нужно чувствовать, где человек ленится, а где он на самом деле, ну, чувствует себя эксплуатируемым. Лень означает, что человек не знает своих возможностей, не привык к деятельности еще, к аскезе. И как обучают, скажем, для мужчин, это вот дисциплина армии. Не можешь, но сделай. Там никто не спрашивает, может, ты можешь. Сделал, умри, но сделал. Какая разница? Приказ есть приказ. Это эксплуатация? Нет, я говорю, как? С точки зрения военной дисциплины, это закон такой существует. Но с другой стороны, за этим должна быть причина, ради которой человек принимает такие условия. Да? Защита Родины, ты должен какая-то идеология, ценность какая-то должна. Защита Отечества, защита там, Родины, то есть они говорят, или защита религиозных принципов, справедливости. И тогда человек соглашается, нормально. Я готов принять такую дисциплину. Умри, но сделай прекрасно. В этом случае хорошо. И если мы не получили как бы вот такую самоподготовку или через самодисциплину не проходим, мы становимся ленивыми. И все, что нам говорят, делай, мы говорим, эксплуатация. Я этого не хочу, а меня заставляют. Но если у нас есть сознание Кришны, мы сможем как бы распознать, где же эксплуатация. Эксплуатация означает, что вы занимаете работой человека, не давая ему в обмен трансцендентного знания. Вот это вот, это делает его счастливым человеком. То есть оставляя его в невежестве. Если вы занимаете так, чтобы некогда джапу повторять, некогда книги читать, работая, потом меня похвалит GDC. Или президент храма скажет, какой ты великий проект, столько сделал, такой проект сделал. За счет чего? За счет того, что другие вот жертвовали своей духовной жизнью? Нет. Руководитель должен смотреть, чтобы люди не жертвовали духовной жизнью. Эти случаи были при жизни Прабхупады. Он заметил одну ученицу, сказал, ты повторяешь нас кругу? Она получила инициацию, служила в храме, Прабхупада говорит, а ты повторяешь нас кругу? Говорит, нет. Как? Это же самый главный обет. Это первое главное наставление. Почему ты не повторяешь? Но мне президент сказал, что это не важно, если ты служишь Кришне, можешь не повторять, что нас другого. Это же служение Кришне. И Прабхупада начитал твой президент и снова повторил, что на самом деле, как важно, как правильно поступать. Работа без осознания Бога – это ослиный труд. Никому радости не принесет. Особенно у нас, потому что наша работа денег нам не дает. Это не бизнес. Это какая-то жертва больше. И жертвовать ради сознания Кришны любой рад. Но если я не получаю сознание Кришны, получаю духовное развитие, мне просто занимают работой. Это ослиный труд. Люди страдают. С другой стороны, если я говорю, тут уже мастерство руководителя. Как чувствовать, как общаться с людьми, как вдохновлять.
Другой хороший вопрос к садане. Вот каждый день всходит солнце, в одно и то же время он садится и, знаете, стабильно, так он уехал, он не впадает в депрессию, он не отсыпается, там, когда хочется. А мы всегда рады, что солнце на своем месте. И вот что может помочь приблизиться к такой садане, чтобы садан был такой, как восходящее солнце, а не просто ты когда вражешься, себя набряг, а потом неделю бежишь.
Солнце, да, это пресветлит дхармы, понятное дело. Ямарадж — это сын солнца. Да. Но чтобы был порядок такой, вот, как, о котором ты говоришь, в обществе люди поклонялись солнцу. Гаятри мантра первая – это поклонение солнцу. Если мы уважаем солнце, как мы будем спать, когда оно восходит? Но для людей современных солнце – это какой-то физический объект. Термоядерный. Все. Больше ничего не знаю. Это поднимается и уходит тупо. Тупо вращается над головой. А я-то разумный человек. Я могу спать, когда хочу. Я солнце никак от него не завишу. Такое представление. Но если вы понимаете, что это за объект вообще, и что за этим стоит, как вы не будете спать? Ну, в каких-то исключениях, конечно, вы будете лежать, если вы болен или что-то, если вы смертельно уставший человек, понятное дело. Солнце это личность, все поймет. Но если вы игнорируете просто солнце, это греховно. С точки зрения как бы ясного сознания, это уже греховно будет. Мы зависим от солнца. Наш разум, наш образ жизни очень сильно зависит от солнца. Солнце – это глаз Бога. Никуда не деться от него. Мы все под солнцем живем. Вопрос сознания. Еще вопрос?
Хорошо, мы еще говорили на тему благотворительности и доброты внутри семьи. Поэтому сына, как правило, отдавали духовному учителю на воспитание. А что в этом случае, ну, когда дочь? Ее же не отдашь, чтобы научить воспитание дочери, как в этом случае?
Дочь?
Да.
Дочь – это проблема, да. Что же дочери делает? И ты спрашиваешь, как воспитывать дочь?
Неинтересно.
Да для дочери отец – это вообще Бог. Ничего сложного в этом нет. В принципе. Бывают разные дочери, конечно, понимаю. И разные родители. Но в принципе для дочери отец – это практически Бог. Ее сознание. От кого она любовь получает? Для девочки это самое важное. То от отца в большей части. От матери тоже, но там немножко другие отношения, более острые. Мать с дочерью всегда строга. Она ее немножко пилит. Подпинывает. Однополые. А с отцом у нее нежные отношения, ой, такие вообще. Если отец нормальный, конечно, дочь нормальная, то так. Поэтому воспитывать дочь не так уж сложно, как кажется. Ну, сегодня можно много оговорок сделать по поводу женского пола. Много оговорок можно сделать. Но если принцип рассмотреть, он такой. Отец даже может не говорить дочери, что она должна делать, что не должна делать. Она это почувствует и сама будет делать. Если это нормальные отношения. Она уловит все сама. И Шастра говорит, что смотрите внимательно, отцы к дочерям, сильно не привязывайте дочь к себе. Потому что иначе будет трудно выйти замуж, потому что отцу так привязаться. Такие отношения, видите. Ценнее даже, чем с мужем. В каком-то смысле. И дочь не должна разрывать отношения ни с мужем, ни с отцом, говорится. Никогда. Это основа ее жизни. А сын, наоборот, отец его пинает, мать его гладит по голове. В армию отправляет, строго с ним, отец с сыном так строго может общаться. Так природа устроила. Это молчание о чем говорит?
Харе Кришна, а можно раскрыть такую тему, хотя не глубоко, обожествлении плоти? То есть по христианской традиции считается, когда дух не сходит в наше тело, плоть может быть обожествиться. И, допустим, Иисус Христос считается именно таким примером. Или Будда, он считается обычным человеком был, он достиг определенного духовного просвещения, и его тело стало духовным. Таким образом, вопрос в чем, что когда мы проведем духовную практику, каким образом Бог проявляется в нашем теле? У нас же есть примеры святых, которые как бы тело не то что не мешает, а помогает духовной практике. Когда человек в духовной жизни идет, тело помогает ему таким же образом. когда, допустим, он же выходит, ну, звон не режет, каким образом происходит.
Шрила Прабхупада говорил, что если вы будете строго следовать садхане, и есть только Кришна Прасада, ну, строго к этому относитесь. Если хорошая джапа, хорошая садхана, Кришна Прасад, мы не соприкасаемся с майей. Через 12 лет у вас тело удовлетворится полностью. И это тело описывается в Бхагавад-гите как, что все врата тела становятся источником счастья. Блаженный называется человек. Это духотворенное тело, очищенное, чистое тело. 12 лет упадает.
Как это проявляется? Оно не болеет? Или что это по практике? Если мы можем как практически...
Оно меньше болеет. Чистое тело, конечно, меньше болеет. Карма – это такой сложный, тонкий закон. Там, сложный закон. И когда тело очищено, оно болеет не случайно. Ну, когда много всего смешано, то мы говорим, как случайно, то одно попадется, другое мы не видим как бы порядка в этом, да, карма смешанная. Но когда от кармы освобождается больше и больше человек, он болеет не случайно. Но он понимает, в чем причина. Например, Махараджа Парикшит украсил змеей брахмана, который не принял его, да, гостеприимно в своем ашраме, был в медитации. Ну, я тебя благодарю, ты мне даже стакан воды не предложил, я тебя благодарю тоже. Он посмотрел вокруг, ведь мертвая змея тут неподалеку была, луком поднял ее и украсил. И ушел. И потом, когда он уже пришел в себя, этот гнев остыл, ну что же я наделал, я же оскорбил брахмана. Что за поступок странный я сделал вообще? Пусть быстрее придет реакция. У него одухотворенное тело. Должна прямо сейчас прийти реакция, и жду, чтобы быстрее пришла реакция, чтобы я, ну, ответил за это. И когда он услышал, что его сын брахмана проклял Парикшита за этот поступок, он сказал, ну вот, теперь все нормально. Сразу там что-то связано с этим. Так шагов будет нет, потому что я оскорбил брахмана. Все нормально, все. Кармы никакой не будет. Поэтому болезнь такого человека, она как бы связана, она не отделена от его сознания, он понимает, что происходит. А болезнь обычного человека, он думает, просто простудился. Инфекция попала, говорит, врач. Они не понимают связи с его поступками, скажем, с его отношениями. Ну, просто переохлаждение было, у человека заболел. Не видит причин. Поэтому в материальном мире это могут быть какие-то тоже реакции приходить. Но разница, конечно, в том, что есть осознанное, да, сознание остается ясным у человека. А в другом случае сознание полностью затуманено.
Хари Кришна, дорогой Махарадж, спасибо большое. Вот, знаете, у меня такой вопрос возник. В 63-м стихе, да, говорится, Господь Кришна, которому помогали потомки родов Годжи, Вишни, Анхаки, Матхуши, Васены, Даршавки, Куру, Санджай и Банду, совершил множество деяний. Вопрос такой, а зачем ему помогать и в чем эта помощь была?
Ты не прочитал стих до конца, следующее предложение прочитай.
Совершил множество деяний, своей величественной улыбкой.
Вот причина. В улыбке, видишь. Ты так и не понял, о чем мы говорили в лекции. Улыбку ты пропустил. Как что-то незначительное. А потом в следующем стихе говорится, что мигание глаз мешало видеть эту улыбку. Все хотели служить Кришне. Там же ответ есть в стихе. А ты не читаешь... Мы привыкли выборочно читать. Но это шастра. Надо целиком воспринимать на одном уровне улыбку Кришны и его политику. Это связано, это одно и то же. Поскольку на нашу улыбку политики не реагируют, то мы поднимаем восстание. Но Кришна просто улыбается, и все. И вся политика работает.
Кришна, мои поклоны. Просто задали вопрос отца и дочери, и тоже возник вопрос, а как заполнить пустоту того, что не было отца с рождения, ну, ушел до рождения, получается.
У нас у всех есть один отец, почему так думаете? У нас у всех есть один отец. Теперь ты знаешь об этом? Отец – это тот, кто передает мою жизнь духовному отцу. Это мой отец. Настоящий отец. Не просто биологический отец, а тот отец, который знает, что для меня благо. И дает мне это благо. Что же мне дает? Он дает мне моего духовного учителя. Гор Маханде, отец Шилапрабхады. Он очень хотел, чтобы Прабхупада был духовным учителем. Он всю жизнь искал его. И передал Прабхупаде этот поиск, чтобы он нашел духовную жизнь. Вот это отец. Но у тебя сейчас уже есть отец. Кришна у тебя есть. Господь Читание у тебя есть. Задача выполнена.
Кришна, вам хорошо, если пожалуйста, поклон. Вы сказали, что в какой-то момент отец не должен привязывать к себе дочь, ну, как бы отпускать ее. А что касается тогда отношения матери и сына? Потому что я заметила, что, например, допустим, есть такая тенденция, скажем так, есть такая проблема с точки зрения психологии, что в восточных странах, например, Южный Казахстан, Узбекистан, но это проблема в семье, и сын занимает роль отца. Вопрос такой, тогда что происходит в семье, ну и как бы с этим работать?
Это природное явление. Мы никуда не сможем деться от него. Если отец может пережить разлуку с дочерью, как мужчина, то мать разлуку с сыном может не перенести. Поэтому сын остается в доме с матерью, и невестку приводит в дом. Он не уходит из дома, допустим, дочь уходит. Кто-то прислал ролик, когда-то мы смеялись, индийский. Как дочь уходит замуж. Наверное, вы все видели, да? Как она прощается с отцом, она снова возвращается к нему, бросается в объятия, плачет, он плачет, все плачут. Но разрыв, ну представьте, дочь уходит от отца. Отцу трудно. Она уже третий раз бежит к нему от жениха. Она вроде уходит, она сбегает к нему, уходит, сбегает. И в конце концов она подбегает к нему, как ей даст. И прям так кулаками ее, она убегает и больше возвращается. Замуж выдали, все. Отец может так, мать не сможет так проводить сына. Мать не сможет так сделать. И то, что мы видим на практике, ни одна мать не может забыть сына, какой бы он ни был. Невозможно ничего не сделать. Такая природа.
Получается, привязанность сильнее к матери, чем отцу?
Конечно, сильнее. С женщиной, что? Она умрет, не глядя за сыном.
Дорогой Гуру Махарадж, можно ли помочь тому, кто желает страдать, но продолжать страдать?
Кто желает страдать?
Да. Еще не хочет слышать, хочет страдать.
Просад как-то подсовывает, надеется. Он страдает, страдает, но есть он хочет.
Ест и плачет.
А?
Ест и плачет.
Вот-вот. Так оно будет. Ложное эго плачет, но есть просто будет. Голод не тетка. Ну вот у нас уже есть Food for Life, мы всех накормим просадом. Пусть плачет потом.
Бывает, человек так закрывается, что там у нас самокушечный выстрел. Там не
просад, туда тоже не принести уже. Ну, очередь придет. Мы не возимся ни с кем, просто продолжаем это делать дальше, 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 дальше. постепенно до них доходит, что уже все в сознании Кришны. Так или иначе люди уже становятся, да, меняется культура. Она уже меняется. Это людей уже подталкивает и других также быть ближе, уже принимать больше. Любая новая вещь, если мы ее предлагаем, люди будут сначала смеяться. Что, все будут кришнитами? Да, ну, перестаньте. Да даже об этом говорить не будем. Говорит, а как-то это все распространяется? Почему это странно? Не должно же быть. Мы же русские, мы казахи. И распространяется? Да, распространяется. Но разумные люди же есть, они же понимают. Да, понимают, но нормально. А на третьем этапе говорят, ну а почему нет? Это наши казахские кришнаиты, нормально. Наши русские кришнаиты, так и говорят, наши русские кришнаиты. Все, они приняли. Три этапа. Если что-то новое совершенно, да, как бы чуждое, непонятное, то через три этапа сначала будут, говорят, просто смеяться, это невозможно. Ну, кто-то принимает, но глупых людей полно, конечно. А потом скажут, ну, нормально. Это тоже нужно. Так, так, ты еще хочешь?
Гуру, хорошо. Вы сегодня говорили о том, что у нас есть практическое служение, да, и о важности все-таки саданы, да, вот это вот утренний блок, чтение книг. Но бывает, когда такое служение, ну, как пример, да, допустим, фестиваль или еще что-то, когда очень много служения, ты не можешь его бросить, и, там, допустим, заканчиваешь поздно, чуть там не за полночь, и летит вся эта утренняя садана. И просто, допустим, вот, если я про себя говорю, я реально начинаю чувствовать, что мне этого недостаточно, что вот, это неудовлетворенность какая-то, джапан бегу, но и служение не бросишь, понимаете? Нельзя же развернуться и сказать, делать, что хотите, другие преданные, они продолжают, ты видишь, как они в это вкладываются, как здесь правильно.
Будешь учиться повторять джапу на бегу тоже. Не только когда ты сидишь в хорошем уединенном месте, святом, и повторяешь мантру, но будешь учиться джапу повторять на бегу тоже. Это поможет нам вспомнить Кришну в момент смерти? Это будет самый трудный момент. Что касается фестиваля, это экстремальное положение, и все преданные, да, они заняты, перегружены. Но 16 кругов так или иначе это вычитывают. Даже на бегу, но вычитывают. И стараются внимательно это делать. Такова жизнь наша. Мы живем в этом мире. Это наша школа. Надо учиться в разных обстоятельствах. Не оставлять практику. Как необходимость мы принимаем.
Гурумахарадж, здесь вопрос Юга, можно? Арина Акива спрашивает, слышала мнение, что вайшнавы, живя в храме, могут не читать джапу, так как вся атмосфера пропитана святым именем и преданностью.
Да, лежишь, просто наслаждаешься, поглощаешь просад, и все уже пропитано. Нет, жить в Дхарме – это аскеза. Если вы именно живете в Дхарме, не просто посещаете Дхарму, а живете в Дхарме. А если вы совершаете служение в Дхарме, то получаете в 100 крат больше блага, да, чем в обычном другом месте. Если же в Дхарме вы совершаете оскорбление ленью или игнорированием, пренебрежением или словами, или как-то еще, вы 100 крат получите реакцию за эти оскорбления. Поэтому в Дхарме самое главное – помнить Кришну. Нужно воспевать имена для этого в Дхарме, чтобы воспевать имена Бога. Не чтобы там лежать, наслаждаться. Это оскорбление Дхармы.
Спасибо большое. Здесь еще вопрос. Какова природа и причина конфликтов? Как уберечься от них? Их никто не любит, но они возникают постоянно в жизни людей. И причины то не серьезные, а последствия бывают разрушительными.
Надо учиться уступать. Я не хочу так. Вот ты говоришь, я так не хочу. Я так не буду делать. Но не нравится мне, я считаю, что это неправильно, да и вообще зачем так делать? Ну все, мое существо говорит, какая-то глупость вообще. И конфликт начинается. А, значит, это я глуп, значит, я говорю какие-то плохие вещи, то есть ты меня вообще перечеркиваешь, и ты чувствуешь человека, ты начинается напряжение, неудовлетворение, неприязнь начинает вырабатываться вообще какая-то. Что же, как быть? Надо уступать. Сделаем так. Ну, вообще-то не хочу, но ты хочешь, ну давай сделаем. О, он меня уважает. Но ему не нравится. Ну, а как ты хочешь? Я бы сделал так. Ну, давай сделаем так и так, вот найдем, и все. А это естественный выход. Уступать друг другу. Друг другу уступать. Не одна сторона уступает, обе стороны должны настроены так быть. Почувствуйте это, что значит правильно уступить в гуню благости. Уважение проявить означает друг другу. Это способ проявить уважение. Это не означает, что вы должны идти на компромисс или ломать свои какие-то убеждения. Это уважение. Вы остаетесь при своих убеждениях, но вы уважаете другие убеждения или вкусы, например. Это приведет к взаимодействию ваших убеждений, вашей природы и обогащению. Обогащение. Вы ничего не потеряете, если сделаете, как вас попросят что-то. Вы не потеряете свои убеждения, вы не потеряете свою природу, вы не потеряете отношения. Вы ничего не потеряете. Вы только приобретете отношения. Поэтому надо учиться уступать. Единственное, чему мы не уступаем, это компромисс с абсолютной истиной. Если он говорит, откажись от Бога, это мы не принимаем. Я скорее от тебя откажусь, чем от Бога. Вот так нужно говорить. Ты не понимаешь, что Бог в сердце находится. Это невозможно отказаться от Бога. То есть это невежество. Это мы не принимаем. А так в отношениях между людьми, почему мы не должны делать уступки? В чем проблема вообще? Если это не касается греховной деятельности какой-то. Пойдем зарежем кого-то, там ограбим. Ну, я тебе уступлю из уважения. Я сам не хочу, ну, из уважения пойду с тобой, конечно. Это, конечно, глупость очевидно. Понимаете, о чем речь идет? Надо учиться уступать, надо проявлять это уважение.
Гуру Махарадж, здесь еще вопрос. А при сильной болезни, если сил нет на джапу, то мысленно повторять можно?
Можно. Да, да, конечно, можно. Да. Так нужно делать. Если вы не можете при сильной болезни, трудно вообще что-то говорить, там, не знаю, повторять в уме, как можете? Это будет хороший джапа.
Как увидеть Кришну?
Улыбку
Кришну.
Улыбку хочешь увидеть Кришну? Ух ты! Улыбка Кришны, как ее увидеть? Через шастры, наверное, нужно увидеть. Вот то, что мы сегодня читали. Поэтому ты спросила, что ты уже почувствовала, что-то в этом есть, очень ценное, наверное, самое ценное. То есть ты уже увидела ушами. Восприняла, что поверила в это, что тут написано. Значит, ты уже что-то увидела в сердце. Привлеклась к Кришне. Это как бы начало, да? Мы услышали, переанализируем. Следующее, нужна медитация. Нужна медитация. Медитация на Кришну – это медитация на его энергии включает. Если есть улыбка Кришны, то как это проявляется в его энергиях? Где она? Она же проявляется в его энергии. Как это увидеть? Эмоционально вы должны почувствовать это. Например, когда вы служите вайшнавам от всего сердца, и вы чувствуете счастье, и все светятся, сияют, уже ели просад, вместе воспевали святые имена, вот это служение совершали, и все улыбаются, шутят. Это улыбка Кришны. Если он не улыбается, преданный не сможет улыбаться. Через преданных мы тоже можем понять, что Кришна доволен. Иногда преданные начинают просто безудержно хохотать в экстазе по каким-то без причины вообще, начинают смеяться, шутить, там, бросаться даже просадом уже в экстазе, конечно. Так-то нехорошо.
Но, кстати, могут даже такое сделать. Нитянанда бросал рис в Адвайту. Он ел там, гора риса была. Он говорит, я постился 3 дня вообще. Там горы были, просады в Адвайте. И он ему говорит, Нитянанда, я постился 3 дня. Решил прервать пост. А тут нечего есть вообще. Ешь сам, на него рис. Но это был такой экстаз, что Адвайта стал прыгать до потолка, когда этот рис коснулся его тела. Это вызывает у нас смех, улыбку. Кришна улыбается. Он же слушает эти вещи, слышит, когда мы говорим о нем. Присутствует же, он слышит. А сейчас вы, может быть, непосредственно не думаете о Кришне, вы думаете, что кто-то говорит о Кришне. А на самом деле Кришна присутствует здесь, когда мы о нем говорим. Особенно, когда мы увлекаемся этим процессом. Вот теперь переключите внимание на Кришну прямо сейчас. Чувствуете присутствие? Мы бы так долго не сидели, если бы Кришна здесь не было. Ну и читая Бхагавад-гиту, где он говорит, я талант в человеке, из рек я Ганга, перечисляет эти вещи, медитирует. Хорошо, да, последний вопрос наш.
Мы раньше сказали, что нужно смотреть на лицо, на стоп, и если я правильно понимаю, это внутреннее, это состояние смирения. В то же время, есть очень много анархии в сердце, гордость, тщеславие, да, то есть полный спектр. И со временем на практике, если это сначала очень очевидно, легко увидеть, да, свой большой анархию, который грубо там говоришь, или что-то даже, в то время она отвечает.
Я что-то плохо беру твои слова.
Со временем анархия, она становится более сложно определить, да, ее сложно увидеть ее в своем сердце. Но они там есть, и их там очень много. Может...
Не надо их рассматривать. Зачем их рассматривать? Чего ты их рассматриваешь под микроскопом? Нашла себе работу. В сердце у нас все есть. Самые отвратительные анархии и самые лучшие качества. Что мы душа. У нас все это есть. Потенциально. Потенциально означает, что что-то не развито. Присутствует, да? Либо в форме семени, либо вот в каком-то маленьком масштабе, но есть. В преданных есть смирение, например. И есть гордость ложная. И то, и другое есть. Но мы следуем садхане, верно? Мы кланяемся алтарю. Кто кланяется алтарю? Ложная гордость? Она не кланяется. Она ни за что не поклонится. Их там много. Как в одной семье есть. Братья, сестры, их там много. Один гордый, другой смиренный. Один кланяется, другой говорит, не буду кланяться. А вот в твоем сердце происходит то же самое. Твое смирение кланяется, а гордость стоит и наблюдает. Вот что происходит. Вот что происходит. Но смирение, почтение, терпение, ты их занимаешь сейчас в практике. Вот этих братьев, сестер. А ложную гордость не кормишь, игнорируешь. Не замечаешь. Что происходит? Смирение становится сильнее. Ты же внимание уделяешь этому процессу, верно же? Ложная гордость постепенно чувствуешь, что она здесь больше не нужна. Ты не уделяешь этому внимание. А ты хочешь рассматривать эту ложную гордость. Зачем ее рассматривать? Рассматривай свои качества служения, занимая их служением постоянно. Свое смирение, свое терпение, свое почтение, наблюдая постоянно, культивируй с поклонами, с преданностью, со служением, с миссией. Занимайте качество. Они растут, естественно, все, что нужно. Анархи сами уйдут. Если ты убиваешь анарху жестоко, ты смотришь жестоко. Это не наш метод. Наш метод просто мы переключаемся на хорошие вещи. Плохие сами уходят. Если ты близко общаешься с хорошими людьми, с плохими не общаешься, плохие тебе не подойдут. Или, если они были, уйдут просто. Если ты не будешь с ними общаться, они просто уйдут. Туда, где они ценны. Поэтому говорится, когда Материалисты критикуют преданных, оскорбляют. Все их хорошие качества в это время переходят к преданному, а все анархии преданных переходят к материалистам. Потому что там они не нужны, они идут к преданному. А здесь анархии не нужны, они идут к материалистам. Это тонкие законы кармы. Понимаешь? Хорошо. Да, что Прабхупада ки джай.